мы знаем о пользователе все. Там 500 мегабайт трафика на месяц, да, очень дорого. Вот ты смотришь, там на бошке красивая женщина, купальник, и все, заходишь, а в этом видео нет ничего вообще. Нет, я достоин больше. Это ребята с Кавказа, они из ММА, они попадают в кресло. Как нейросеть Жириновский. Ну, честно говоря, немножко страшно. Мы знаем о пользователе все. 500 мегабайт трафика на месяц, да, очень дорого. Вот ты смотришь, там на бошке красивая женщина, купальник, и все, заходишь, а в этом видео нет ничего вообще. Нет, я достоин больше. Это ребята с Кавказа, они из ММА, они попадают в кресло. Как нейросеть Жириновский. Ну, честно говоря, немножко страшно.
Гость сегодняшнего выпуска – гуру медиаконтента Евгений Фисун. Эксперт в сфере видеосервисов и руководитель группы продвижения контента ВК, крупнейшего технологического холдинга России. Евгений точно знает, как заставить пользователя залипнуть в экран своего девайса. Ему известны не только все особенности работы видеосервисов, но и уже сегодня он может предсказать, как будет выглядеть видеопотребление будущего для нас с вами.
Жень, мы сейчас выяснили за кадром, что с тобой мы работали тогда еще в Mail.ru Group, наверное, 13-14 лет назад. Куча времени прошло, ты уходил, потом снова вернулся. Вот с тех пор, с Mail.ru Group, который сейчас ВК, что глобально изменилось?
Ну, мы приросли, мы сильно приросли активами, мы расширились, мы переименовались. Кстати, тогда это еще не был Mail.ru Group, это был Mail.ru. И мою группу это стало...
Ну, в процессе, уже... как раз, по-моему, когда мы работали, да, мы да, вот были в этом переходном периоде.
В тот период, когда работали, мы Mail.ru переименовался в мою группу, а в тот период, когда я вернулся, мою группу переименовался в ВК.
Да. Есть,
ну, если говорить серьезно, мы две крупнейшие социальные сети. Это ВКонтакте и Одноклассники. Магазин приложений Рустур в наших секущих реалиях, как бы, очень важный актив.
А вы основной бенефициар Рустура, да?
Мы создатели Рустура. Создатели. Да. VK Play — это сервис дистрибуции игр. Это VK ID, какие-то бизнес-ту-бизнес решения, типа клауда. Ну, аналог Яндекс.360 для корпоративных и много всяких других сервисов.
Ну и часть бизнеса ушла, да, такая как игровое подразделение?
Игровое подразделение MyCom было продано в том году, насколько я помню. Какие-то процессы идут, но они очень глобальные.
Слушай, ну, на самом деле, конечно, вот Mail.ru тогда все, знаешь, как позиционировали как нетехнологичную компанию в сравнении с Яндексом, с тем же, да, например. Но сейчас технологичности прибавилось со всеми этими переименованиями и с приходами, получается, уже сменилось, Дмитрий Гришин сменился на Бориса Добродеева, Борис Добродеев сменился на Владимира Кириенко. Вот насколько технологичным сегодня является ВК?
Я не могу согласиться, что Mail.ru не была высокотехнологичной компанией, потому что Mail.ru обеспечивала львиную долю российского трафика уже тогда, как самый крупный почтовый сервис. А сегодня к этому еще действующему и востребованному почтовому сервису добавились в активах две крупнейшие социальные сети. Это огромная нагрузка на инфраструктуру. И, конечно, я считаю, что Mail.ru — это очень технологичная компания. С точки зрения поиска, да, мы не занимаемся поиском, как это делает Яндекс. Это не наша ниша, но... Отказать нам в технологичности нельзя.
А в плане денег, вот все-таки, если разделить, есть соцсети, есть ВК-видео, это часть соцсети, правильно?
Или нет? Как это все выглядит? ВК-видео — это сервис, который вырос из социальных сетей, но это сервис, который пытается развиваться отдельно. То есть об этом надо поговорить подробнее, потому что мы благодарны как бы нашему бэкграунду социальной сети, да, мы из нее выросли, мы охватываем львиную долю аудитории благодаря социальной сети, но это же как бы мешает нам в развитии. То есть, если говорить про паттерн поведения пользователей, они до сих пор не понимают, да, что ВК-видео — это вот продукт, который больше схож с видеохостингами, ну, там, аналог Ютуба нашего российского производства. И здесь действительно есть наследие социальной сети, можно разместить видео как через платформу, можно запустить видео как через сообщество ВКонтакте. Но этот процесс идет. Если говорить о ВК-видео, мы сделали лонч проекта в сентябре этого года. То есть, когда мы официально объявили, как бы, что вот ВК-видео теперь имеет отдельное стендалон-приложение, отдельное смарт-ТВ-приложение, да, произошли, скажем так, минорные и отчасти мажорные улучшения, да, то есть мы не только технологически улучшаемся, но мы сделали там определенный редизайн и запустили маркетинговый флайт.
Очень похож логотип на YouTube был многие...
Ну, кнопку Play изобрели до нас. И это, конечно, такая прямая ассоциация с запуском видео, с проигрыванием. Но я не бренд-специалист, не могу сказать, на что
действительно. Слушай, ну мы сейчас видим, как активно ВК пытается получить эксклюзивных креаторов, авторов контента и так далее. Вот какая стратегия в целом? Куда это движется?
Здесь, чтобы понять, куда движется вообще это направление видеосмотрения, онлайн-видеосмотрения, да, нужно немножко вернуться в историю и вспомнить. То есть вот YouTube появился 18 лет назад, в 2005 году, да, и тогда не было никакого функционала, по сути, можно было там нажать play в плеере или там перемотать, поставить на паузу, и вот кажется, и все, да, то есть насколько мы шагнули вперед. И самое главное, вот в то время, если вернуться, пользователь, он... искал, что посмотреть, был недостаток контента. Сегодня ситуация другая, да, то есть технологически все платформы сильно-сильно развились, они, конечно, какие-то получше, какие-то похуже, но если вот сравнить просто во времени, очень сильное развитие получилось. Мы еще поговорим, наверное, о функционале, там, что мы получили, какие тренды функционала. Но главное — контент. Контент стало очень много, и сегодня пользователь не ищет, что посмотреть, а выбирает, что посмотреть. То есть контент на пользователя обращается больше, чем у него экранного времени есть. И, конечно, как бы вот почему я сейчас об этом говорю, да, то есть раньше продукт больше захватывал пользователя, то есть удобство продуктового, потому что в одном месте пользователь нашел контент, он не может воспроизвести, там, задержки, буферизация, ничего не проигрывает, в другом месте более-менее, и вот он как бы остается там, да, то есть YouTube в первую очередь как бы выступил как технологическая платформа. А сегодня контент вышел на первую роль, и каждая платформа, которая развивается, пытается как бы привлечь именно эксклюзивным контентом, естественно. И здесь есть, ну вот формат Originals, да, взять, вот то, что на Netflix.
Студии выпускают, видеоплатформы выпускают
под своим брендом.
Под своим брендом, являются, да, студиями фактически.
Ну, они могут использовать какие-то сторонние продакшены, но они выпускают контент, который напрямую остается с их брендом. Они заявляют, что этот контент — наше производство. И это, если контент попадает вот в сердце аудитории, это дает большой... драйвер для платформы — это перформит ее, потому что прямая ассоциация, да, это контент произвел, классный контент произвел такой-то сервис, да, ну вот взять пример вот Netflix того же, да, знает все вот Originals как формат, наверное, как бы они там заявили, не они придумали, наверное, ну, вот одни из первых его продвинули, но если вот здесь риск какой, если контент неудачно оказался, это опять прямая ассоциация с брендом, да, то есть этот бренд предложил нам вот посмотреть что-то не очень хорошее, поэтому достаточно большая ответственность лежит, когда ты идешь в формат Originals. И плюс, конечно, это высокобюджетная история. Опять же, как бы, ну, снимать Originals нужно такие, которые будут тебя еще и продвигать.
Но под ВК Originals, условно говоря, мы имеем в виду, что это? Фильмы, сериалы или все-таки работа
это
с авторами?
Это шоу, в первую очередь. А это другое направление. Вот если есть эксклюзивный формат ВК Originals, да, может быть эксклюзивный. Если взять, например, контент-менеджеров, фильмы и сериалы. Yeah. Здесь, как правило, чисто эксклюзив не бывает. Здесь бывает эксклюзив по признаку среды. Вот в интернете это может быть эксклюзив. Uh-huh. Ну, параллельно это может идти в прокате, параллельно это может идти на телевидение, да, если мы говорим про контент-менеджеров. Поэтому вот для платформ, для их продвижения, это, наверное, так не самое как бы вот важное. А вот блогерский контент, да, то, что PUGC называется, полупрофессиональный контент, который сейчас вот вполне выходит даже на весьма профессиональный уровень. Это, наверное, самое лакомое для платформ – получить вот таких авторов, своих креаторов. Почему? Потому что неудачи не принадлежат платформе, а все удачи принадлежат, да? То есть нет прямой ассоциации с брендом, как с Originals, но эксклюзив, на который идут пользователи.
Ну, в этом смысле стратегия ВК какая? То есть каким образом они взаимодействуют с авторами, чтобы они
стратегия ВК,
появлялись на ВК прежде всего и желательно эксклюзивно, правильно?
В первую очередь мы смотрим, что хочет пользователь. У нас есть слоган «Смотрите все и даже больше». И это наша миссия и наша цель, да, то есть дать пользователю весь выбор контента. Но эксклюзив является тем локомотивом, который может, ну, сказать, привлечь новую аудиторию сложно, потому что ВК охватывает 90% аудитории Рунета, но да, у нас есть некая спящая аудитория, которая пользуется поскольку-постольку, зайти там, сообщения, мессенджеры, какие-то еще вещи. И наша задача — эту аудиторию пробудить, но при этом эта аудитория активна на других средах, на других платформах, на том же Ютубе, они потребляют контент авторов. И вот контент этих авторов получить эксклюзивно у нас — это наша стратегия сейчас.
Ну вот если там автор, ну мы, например, или неважно, развлекательное какое-то шоу, какие преимущества она получит, размещая свое видео на ВК, нежели чем на Ютубе, например, или на Рутюбе?
У нас есть... скажем так, не программу онбординга, да, но мы занимаемся тем, что мы коммуницируем с авторами. Во-первых, мы занимаемся развитием платформы. Да, то есть, вот что сейчас, какая проблема на Ютубе? Ютуб отключил монетизацию для авторов как бы российского сегмента. Есть возможность домонетизировать свой контент с помощью продукт-плейсмента, с помощью интеграции непосредственно в видео. Да, но вот монетизация для средних авторов, типа прерыва, там программа, она отключена. И есть остаточный небольшой трафик, который либо вот за пределами России происходит, либо там то через VPN смотрит. И автор, конечно, заинтересован в монетизации, и мы хотим им это вот возможность предлагать. Да, наша программа монетизации еще в развитии. Она есть, она работает, но она пока как бы приносит не так много средств, просто потому что она еще донастраивается. И в первую очередь...
То есть она уже автоматизирована или нет?
У нас есть программа, которую автор может подключить, соблюдая определенные условия, то есть там 5000 подписчиков, да, определенная регулярность постинга. Вот если эти условия соблюдаются, то ну, контент не должен относиться к категории трэш, там, видео, знаешь, вот есть популярные жанры видео, видео с регистратором, бесконечная авария. Mm-hmm. Ну, конечно, такой контент сложно монетизировать, потому что клиента сложно найти.
Смотрит же много.
Смотрит такие... много, но это контент, с которым не хочется ассоциироваться рекламодатель, как правило. Для всех остальных категорий, вот этот блогер развлекательного характера, пожалуйста, соблюдая условия, подключая программу монетизации. Она есть, она работает автоматически, как бы есть возможность получать выплаты там, на карты, как бы на ИП, то есть различные опции. Но она донастраивается, скажем так, потому что мы не так давно в это пошли. У нас не было такого пула авторов, которые, как, ну, такого глобального запроса, да, что мы создаем контент эксклюзивный, то, что они были на Ютубе. Сейчас запрос появился. Мы его пытаемся удовлетворить. То есть, и работа по онбордингу авторов — это, в первую очередь, как бы консультация. То есть мы говорим, ребята, как бы, смотрите, у нас есть такие программы, да, вот так как бы не все очевидно, как туда попасть. Пожалуйста, да, вы можете к нам обратиться. Второе, как бы, мы разъясняем, какие особенности есть у нас, вот, в отличие от других платформ. То есть, как я уже сказал, мы выросли из социальной сети, и если говорить про YouTube, то там, вот, понятно, канал — это просто только папка, куда ты размещаешь видео, и ты можешь там по плейлистам сортировать. Да, у нас же как бы обладатель видео — это не канал, это сообщество. И сообщество еще может сделать постинг на стену, там, репосты, как бы всевозможные варианты, как бы достичь аудиторию не только через витрину видео. И авторы как бы задают вопрос, а как, потому что сложнее. Но с одной стороны сложнее, с другой стороны продукт идет по пути того, чтобы сделать проще.
Скажи, а вот алгоритмы, то есть, есть такое мнение, да, что на YouTube, если ты делаешь правильное, хорошее видео, интересное пользователям, с правильной обложкой, с правильным названием, ты можешь собрать трафик. Я даже вот экспериментировал в свое время, мы как-то с моим другом Димой снимали какой-то новый iPhone, там, 7-й или как-то, вот, смотрите, ребята, как он работает, просто ради эксперимента. И он действительно там набрал какое-то количество просмотров, не знаю, 5000 и так далее, на абсолютно пустом канале и так далее. Вот насколько алгоритмы ВК сегодня действительно понимают, что показывать пользователю, и авторы хорошего контента могут достичь охвата?
Да, вопрос актуальный. Алгоритмы ВК понимают, но они тоже настраиваются. Это тоже немножко капелька предыстории. Дело в том, что потребление контента на YouTube изначально была поисковая форма, и, ну, там есть имбеды на других сайтах, но, в принципе, вот поисковая форма, дальше появились тренды, да, и вот главная страница. Да. Все через алгоритмы. А когда ты потребляешь видео в социальной сети, ты потребляешь его через своих, на кого ты подписан исключительно, там, свое сообщество, твои друзья, то есть немножко другая методика. Но сейчас, так как мы
Появляется уже стендалон же?
Да, появилось стендалон. Да. У нас тоже есть тренды, у нас есть витрина, у нас есть рубрикатор, да, когда там можно по разным, то есть категоризация контента, и, конечно, у нас есть рекомендательная система. И она работает, она очень сильно усовершенствовалась за последний год, но она как бы продолжает совершенствоваться. То есть отвечая на вопрос, да, можно ли продвинуться автору, если он, ну, скажем так, подберет ключик к
сердцам ВК-шной
аудитории. Да, можно. И эти есть, то есть есть, как бы, если говорить, вот в жизни есть социальные лифты, а на платформе есть алгоритмические лифты, которые позволяют контенту ехать наверх. Что значит наверх? Наверх — это в тренды, наверх — это на витрину. То есть на витрине, как бы, витрина у нас, ну, там есть несколько разделов с профессиональным контентом, который формирует редакция. Это вот, типа там фильмы детям, сериалы и шоу. Но основной раздел, вот он так называется, для вас. Там есть категоризация, это полностью, есть еще раздел трансляции. Это полностью раздел, который сформирован алгоритмом. То есть это ротация. Ротация, которая ориентирована непосредственно на того пользователя, который смотрит. Мы знаем о пользователе все. В отличие вот от других платформ, наш пользователь, вышедший из социальной сети, мы знаем, кто их друзья. Да, там, как правило, у него очень заполненный, расширенный, заполненный профайл. Мы знаем, что он смотрит, как он реагирует. Вот это наше преимущество. То есть наше преимущество, которое мы сейчас используем, да, для того, чтобы донастроить нашу всю рекомендательную систему. А что же надо делать, чтобы попасть? Да? То есть, ну, во-первых, производить хороший контент — это очень такое универсальное, как бы...
Да, непонятно.
Очень универсальная такая формулировка, то есть, как обычно говорят. Да? То есть, нет вот, формулы раскрыть, не то, что нельзя, ее как бы мало кто знает, да, эту формулу, потому что, то есть это большой секрет, как есть поисковая формула там, Яндекса, алгоритмические формулы, не просто большой секрет, это очень сложная история. Но что такое хороший контент? Хороший контент — это контент, который смотрят. То есть вот, допустим, у контента есть тот человек, да, опубликовал контент, и у него там 100 тысяч просмотров. Он заходит в тренды и видит контент, там 90 тысяч просмотров. Он скажет, как же так? То есть единица — это контент в трендах, а мой нет. Ну, есть же показатели качества смотрения, да, то есть это глубина. Как долго пользователь смотрит контент в среднем, то есть вот по хронометражу, да, то есть есть вовлеченность, то есть как они реагируют на контент, ставят ли они лайки, комментарии. Пишут ли
комментарии, да?
Да, есть категоризация контента, да, то есть понятно, что контент, ну, вот в категории трэш, да, он, ну, скажем так, ну, пессимизируется, наверное, да, то есть это не то, что он не забанен, мы не баним контент, то есть вот на платформе банится только то, что по закону должно баниться, да, то есть все остальное как бы имеет некое ранжирование. Если это контент, допустим, востребованных тематик, то есть там, да, это развлекательная тематика, потому что широкая аудитория хочет развлечения, это тематика, которая там образовательная, да, они будут как бы скорее вот оптимизированы, там некий плюс в этой формуле, но это не является единственным условием. Дальше. Правильное оформление контента — это не мета-теги, то есть не хэштеги, когда там человек пишет «самый лучший контент» и куча ключевиков, так не работает.
Ну, это, ну, вообще не работает.
Ну, да? Это спам, да? Да, то есть признаемся. То есть откуда как бы... У нас есть поиск, то есть по поиску тоже люди находят, есть витрина, есть еще один механизм, о котором я расскажу. То есть да, конечно, поиск ориентируется. Пока еще искусственный интеллект, он не настолько вот интеллект, чтобы прям понять, что же там в видео вот конкретно. Да, можно аудиодорожку транскрибировать в субтитры и оттуда взять ключевые слова. Это алгоритмы это делают. Это, кстати, вот про функционал плеера, который развился, да, то есть 15 лет назад не было никаких субтитров, кроме тех, которые ты можешь загрузить сам. Сейчас это делается автоматически, а наше будущее — это автоматический аудиосубтитр с переводом, да, то есть. То есть понятно,
такое,
да?
Мне кажется, уже недалекое будущее.
Недалекое будущее. То есть залезает, как бы, искусственный интеллект залезает в сам контент тоже. Но опять же, да, то есть там может быть картинка трэш и не знаю, из Википедии какой-то там наложен там искусственный интеллект голос, и по транскрибации там будет отличные ключевые слова. Это тоже не является определяющим. Но описание, название, да, это тоже, конечно, берется. Но если искусственный интеллект понимает, что там плотность ключевых слов названия, да, превышает все допустимые пределы, то это как бы скорее в минус пойдет. Наличие внешних ссылок. Ну, как платформа, мы, конечно, заинтересованы, чтобы аудитория аккумулировалась у нас. Сам факт наличия внешней ссылки — это не пессимизация, не бан. Но если искусственный интеллект видит, что на 1000 знаков у тебя 500 — это внешние ссылки, то это тоже как бы не в плюс, это можно догадаться. А очень частая ошибка — это использование превью, которая, ну, кликбейтная, да, то есть то, чего нет в видео. Вот искусственный интеллект способен сделать раскадровку видео, да, то есть и сравнить там плюс-минус с превью и понять, что это вот картинка предварительного просмотра, она вообще не соответствует тому.
Превью — это вот обложка.
Это, да? Обложка видео, да, то есть обложка видео, но она должна быть яркой, она должна быть продающей, она, да, может содержать текст.
Значит, вот CTR, условно говоря, с обложки на клик важен тоже для соцсети.
CTR важен, но превью не должно быть вводить расценено нашим, да, искусственным, ну, то есть нашей рекомендательной системой, как вводящее в заблуждение. Потому что очень часто бывает так, вот ты смотришь там на обложке, красивая женщина, купальники, все, заходишь, а в этом видео нет ничего вообще такого, да, то есть ты думаешь, какого черта? И это, соответственно, приводит тебя, к, как правило, к низкой глубине смотрения. То есть человек, который купился на обложку, зашел, пролистал, да, то есть по хронометражу, не увидел этого, закрыл. Получается, из там 15-минутного, 20-минутного видео он сделал несколько перемоток, посмотрел суммарно 5, 10, 15 секунд. Это плохо.
И, соответственно, идет пессимизация этого видео.
И, соответственно, идет пессимизация этого видео в этой формуле. Ну, в рамках формулы. То есть пессимизация слова не совсем хорошая, могут быть восприняты как то, что это бан. Это не бан. Просто формула, да.
Реже будет выдаваться.
Да, то есть задача как бы... Формулу дать каждому видео некий скоринг, то есть некий балл, да, и вот есть там плюсики, минусики, вот и в сумме как бы видео набирает, естественно, просмотры, но это очевидно, да, то есть как видео смотрят, динамика просмотров, то есть что такое просмотр, не миллион просмотров, а миллион просмотров за день.
Или, да, количество часов по... просмотренных, да?
А это вот глубина смотрения и просмотра, это равно, условно говоря, количество там минут, да, смотрения. То есть и еще, конечно, от хронометража зависит, то есть глубина, если она может относительно быть, то есть, там, 5-минутное видео, глубина смотрения 50%. Это значит, что в среднем пользователь смотрит 2,5 минуты. Кто-то 5 минут, кто-то 0 минут, там, 1 секунду, но в целом 2,5. А если 50% от часового видео, это уже 30 минут, да? И здесь тоже важно. Опять же, суперкороткие видео. Короткие видео – это классный тренд.
Ну, это что, это ВК-клипы? Как это отличается? Вот или на ВК-видео видео... есть свои условные шорты, рилсы?
Нет.
Или ты говоришь сейчас про вообще короткие видео там на...
Я говорю про короткие видео именно в контексте того, что они могут быть и вертикальными, и горизонтальными. Вот вертикальные короткие видео — это ВК-клипы или это аналог там TikTok, Shorts, Reels. Это супер популярный формат. Мы не относим это к ВК-видео. Это отдельный проект. Супер популярный формат со своим паттерном поведения. Кстати говоря, почему, вот если говорить, почему это вообще так выстрелило, да? Развитие смартфонов. Удобно снимать вертикально. И на смартфоне удобно потреблять вертикально, но именно короткий видео в формате.
Досталось... Залипать.
Да, да, досталось кармана, как бы свайпаешь пальцем, удобно. И еще там есть такое, вроде бы, было исследование, что люди в вертикальном формате, вот как объекты съемки выглядят,
привлекательнее?
Лучше, да, потому что это более портретный формат. То есть они как-то так, значит, стройнее, что ли, красивее, я не знаю даже. Но это отдельно. А вот в горизонтальном формате... Слишком долгие видео не очень хорошо, слишком короткие тоже не очень хорошо. Есть некий оптимальный формат. Для рекомендательной системы это 3 плюс минут хронометраж. То есть от 3 минут это уже объект, который рекомендательная система может показывать. Почему меньше плохо, да? Ну, во-первых, пользователи, как бы, ну, они не хотят, чтобы им рекомендовали 15-секундное видео. Это какой-то уже спам, да? То есть 15-секундное видео очень мало времени требует, чтобы потребить. Соответственно, рекомендательная система должна постоянно что-то подсовывать.
И рекламодателям негде.
И рекламодателям негде. И платформам не очень интересно, потому что платформы, конечно, хотят удержания, да? То есть внимание. То есть есть вот есть метрика time spent. Time spent – это не время, проведенное за смотрением видео, это время, проведенное, условно говоря, вообще на страницах, да, или там с открытым экраном, там, где есть вот объект, где мы заявляем плеер в нашем случае, но при этом плеер может быть на паузе. Это time spent тоже, да, то есть, а есть TVT, Total View Time, то есть общее время смотрения видео. И все платформы, конечно, они, какие метрики, да, то есть вообще изучают, ну, понятно, DAU, MAU, то есть дневная активная аудитория, месячная активная аудитория, time spent, сколько вот на объектах там проводят, то есть на экранах платформы времени, и, конечно, TVT, помимо просмотров, общее время смотрения, оно зависит в том числе от хронометража. На роликах там, 5-секундных ты хороший TVT не соберешь, соответственно, TVT можно. А вот, кстати, важно, ВК-видео — это платформа, которая работает по AVOD модели, то есть модель, которая бесплатна для пользователя, но с показом рекламы. Да, и, соответственно, чем больше у тебя TVT, тем больше у тебя емкость рекламная.
Пока рекламной модели нету, то есть нельзя...
Подписочной,
вернее.
Нет, подписочной модели нет у нас, и таких планов тоже нет.
А почему это, то есть показывать рекламу выгоднее в целом для бизнеса?
Потому что подписочная модель — это модель в первую очередь направленная на дистрибуцию контента менеджеров, то есть это кино, сериалы, да, то есть, ну, вообще.
На YouTube же тоже, на YouTube есть подписочная модель.
Ну, мы пока не YouTube. наша задача, да, сейчас как бы нарастить охват, пробудить спящую аудиторию, увеличить как бы наше общее время смотрения. И по подписочной модели, условно говоря, контент блогеров, там, авторов, да, не дистрибутируют. Угу. То есть, наверное, опять-таки, подписочные модели могут быть разные. Вот у нас сейчас есть подписка на ВК-музыку, да, то есть, может быть, когда-то в будущем будет какая-то комбинированная подписка, но сейчас ее нету.
Слушай, ну вот мы говорили про видео, каким образом сделать качественное видео для того, чтобы его смотрели. А вот если смотреть на производство видео как бизнес, да, вот есть же, ну, для многих людей, продакшенов, это прям большой, огромный бизнес, да, и ВК, насколько я знаю, некоторые студии купила, да, Medium Quality, по-моему, вам принадлежит.
Medium Quality Production – это партнерство.
А, окей.
То есть, я... Это партнерство взаимовыгодное, да, то есть нельзя назвать покупкой, это можно сказать слиянием назвать.
Угу. Да, это часть ВК.
Да, теперь. Сейчас это часть, ну, можно так сказать. Часть.
Вот я просто хотел, если посмотреть на производство видео как бизнес, какие типы, ты же смотришь наверняка статистику, данные у тебя есть, какие типы видео самые денежные? Да,
то есть, юмор, условно... конечно, юмор.
Ну, то есть, юмор? Да. То есть просто есть же детские, есть интервью, есть бизнесовые, казалось бы, там очень классно размещаться банком, и лид может стоить дорого и так далее. Вот все-таки, то есть юмор это, ты имеешь в виду аудиторно, просто он легче всего
аудиторно, заходит? Аудиторно. Есть формат интервью, он тоже в топе, да, то есть есть такие персоны, которые собирают Ивлеева, да, да, то есть Галич. Эти авторы собирают большие тоже.
Но они рядом хваты. С юмором и с развлечением.
Ну, у них есть разные форматы, там, да, там Макарена, то есть есть разные форматы обзора, да, то есть автомобильные,
что, автомобильные,
кулинарные,
гаджеты.
Это все там DIY, да, то есть какие-то приколы. Кстати, вот детские такие, ну, типа Влад А4, да, то есть это не, ну, это не мультики, а детский контент, контент для детей, но тоже, то есть это, можно сказать, что это юмор, да, то есть, но когда я сказал юмор, я имел в виду, конечно, в первую очередь шоу, то есть комики, стендап, Азамат Мусагалиев, шоу «Кстати», ЧПД.
Друзья, каждый день в своем телеграм-канале «Криптосмеркес» я публикую новости о крипторынке, а также анонсы подкастов «Силиконовые дали». Там много полезной информации. Если вы еще не подписаны, самое время это сделать. Ссылка на канал в описании.
Слушай, ну вот говорят, по крайней мере, когда я был юн, говорили о том, что видеосервисы, видеоплатформы это очень легкий вход для талантливых людей, для того, чтобы моментально, ну или очень быстро стать популярным. Да? Там, я не знаю, Джастин Бибер, как же зовут этого парня, который Мистер Бист, и, в общем, многие другие, есть, ну, куча людей, которые начинали вообще без всего, там, снимали с телефона или с простой GoPro-шки и быстро набрали аудиторию. Вот сейчас так же или сейчас все-таки порог входа существенно тяжелее? Можно ли сейчас талантливому автору вырастить себя как медиа-персону или как бизнес, детский, юмористический, бизнесовый, неважно, какой контент они будут делать, поможет ли в этом, помогут ли в этом алгоритмы соцсети и в целом это возможно?
Это вопрос, который одновременно он очень полярен, то есть и да, и нет. Почему да? Потому что есть спрос, аудитория всегда ищет, то есть вот срок жизни автора, да, он как срок жизни музыканта с одной песней. Он как бы очень короткий, но есть исключения. Вот кто-то перерастает, да, то есть, ну, детский автор, допустим, взлетел, и, как правило, как звезда там угасает большинство из них.
Как белая стрекоза любви, да?
Наверное, да. Но некоторые как бы умеют, скажем так, развиться, да, и начать что-то новое. Вот этот короткий срок жизни дает как бы короткий спрос. То есть вот пользователи постоянно ищут новое, да, и это новое рождает спрос на это новое, соответственно, будут появляться новые звезды, поэтому как бы да, то есть будут появляться, вот есть спрос и будут появляться благодаря платформам. Почему же нет? Потому что нет универсального алгоритма, то есть порог входа стал сложнее, ну, как бы, как сказать, выше, да, то есть контент становится более профессиональный по качеству, да, то есть идеи исчерпываются, то есть раньше, вот помнишь, там танец был, можно было, да. Вот, был на Ютубе известный человек, который ездил по всему миру и просто вот танцевал, да, с ним рядом танцевали, как бы вот как мем стал, да, развился очень. А, ну, сейчас ты, если будешь танцевать, это тебе что-то даст, ну, скорее всего, нет, да, ты должен делать что-то новое. Или твой танец должен быть новым, должен танцевать там на потолке, на руках, как бы, если сможешь, может быть. Но эти идеи будут находиться. Просто нету теперь рецепта, да, то есть его и раньше не было, потому что раньше, это сейчас в ретроспективе мы смотрим, кажется, как просто, да, то есть ты надеваешь смешную там одежду, делаешь смешные движения и становишься популярным. Но тогда это не было очевидно, потому что не было понятно, да, что это надо делать так. Вот сейчас непонятно, что делать там молодым как бы авторам, чтобы стать популярным, но популярные будут появляться.
А какие вот новые авторы появились супер хайповые в 23-м году? Вспомнишь кого-нибудь?
Нет. Не вспомню. Знаешь почему? Я не являюсь... Опять же, в первую очередь, это молодые авторы. Я уже не такой молодой, да? То есть, во вторую... Да, я как бы не имею такого большого количества времени, чтобы отсматривать контент. Для этого есть... Вот в команде у нас есть большое количество креативных продюсеров. Вот они знают. Они занимаются тем, что они ищут как бы новые и таланты, и смотрят контент на контент, идеи контента. Да? То есть у нас, кстати говоря, вот есть точка входа. Это ящик ideas@vk.team, где команда на абсолютно как бы общих основаниях рассматривает все идеи. Но мы придирчиво смотрим на это. То есть вот ребята, это такая команда, десятка, там, больше 10 человек, креативных продюсеров, да, которые пришли из разных сфер вот, производства контента, и они понимают, хорошо ориентируются. То есть они как бы знают, кто там новые, восходящие звезды. Я просто не занимаюсь вот именно креативной частью.
На ideas@vk.team можно закидывать разные
любые идеи шоу, если эта идея, как бы, если за ней есть команда и возможность ее произвести. То есть просто как идея, ну, можно, конечно, присылать, но и результат... скорее всего, как бы не будет, потому что мы все-таки ищем команды, да, то есть идеи мало, нужна возможность ее реализовать. И что такое идея, да, то есть это новый формат шоу, например, вот, абсолютно новое. Если такого не было, ну, мы видим потенциал в этом, то высока вероятность, что мы пойдем в это и будем там, пробовать реализовать.
А какие вот новые идеи приходили, ну, хотя бы форматы какие?
Ну, пожалуйста, вот у нас заходили? Сейчас есть, допустим, шоу, да, то есть travel-шоу, называется «Орел-орел». Да, «Орел-орел», потому что это ребята с Кавказа, они из ММА, знаешь, вот эти, да. Сейчас очень популярный как, там, кикбоксинг, все это. Ребята ездят по разным городам и показывают другу самые понтовые места. То есть у них есть состязание, кто больше понтовое место покажет, да, то есть это travel-шоу, и интересно смотреть, как бы, ну, формат, который отличается от формата, например, «Орел и Решка», да, то есть да. «Орел и Решка», там, всем известный формат, у одного есть деньги, у другого нет денег, как бы, и как они проводят время, потом они встречаются, делятся друг с другом. Здесь вот другая идея, да, то есть они показывают понтовые места и как, набирают баллы. Есть идея психологическая шоу-сессия, то есть артисты известные, пожалуйста.
Я, мне кажется, видел тизер или трейлер.
Да, ну, допустим, артисты там Баста, Ёлка, Глеб «Три дня дождя», то есть это те, кого знают молодежь, они попадают в кресло, скажем так, психолога, да, ведущий Дмитрий Дебров. Он не психолог, он ведущий, но за кадром есть настоящий специалист, который наводит Дмитрия на за то, чтобы он задавал правильные вопросы. И это такое шоу, где психологически раскрывает... артистов, чтобы вообще понять, как он вообще пришел к этому, да, каким там до слез доходит. Идеи, которые придумали наш креативный директор.
Времена меняются, а хороший контент остается. Я завел свой паблик ВКонтакте. Если вы еще не подписаны на него, самое время это сделать. Много полезной информации. Ссылка на него в описании.
Про цифры хотел бы поговорить. Знаешь, вот много критики было, когда у вас появилось «Что было дальше?». И да. Когда оно вышло, и цифра была какая-то колоссальная, ты, может быть, помнишь?
Да, я помню, у нас первый эпизод вышел весной, после долгого перерыва. 23-го года. Да, весной этого года. весной 23-го года.
Что, может быть, в январе. Напишу, давай сейчас. Весной 23-го года.
Да, весной 23-го года вышел первый эпизод, что было дальше, после годового перерыва. То есть шоу выходило раньше на YouTube, оно перестало там выходить. И на данный момент, вот спустя больше чем полгода, 104 миллиона просмотров.
И у всех сразу это вызвало вопросы, недоумение, что это просто цифры накрученные. Что у тебя есть на это сказать?
Я скажу так. Эта цифра не накрученная. Но наша механика подсчета, конечно, чуть менее жесткая, чем на Ютубе. Ну, тут, скажем, вот честно, да?
Потому что есть... на Ютубе, когда ты смотришь, например, статистику внутри личного кабинета как автор и внешнюю, это, эти цифры отличаются, они доначисляют что-то, они списывают какие-то просмотры, если они мотивированные, да, или как-то вообще более суровые.
Смотри, мы сейчас идем по пути того, чтобы наши цифры отражали реальную суть смотрения. То есть, да, мы засчитываем просмотр, скажем так, после нескольких секунд смотрения. И если человек смотрит с разных устройств. То есть, во-первых, вот отмотаем, что было дальше, это супер как бы топовый проект, и он был ожидаемый, очень ожидаемый после годового перерыва. Люди реально ждали, и плюс он ушел с Ютуба. Это не какой-то перезалив, не какой-то там приоритетная публикация, когда вот у нас вышел раньше, на Ютубе позже, он вышел только в ВК. И его реально ждали. И я, как человек, который видит вот вовлеченность, могу сказать, что там цифры действительно глубинного смотрения очень-очень хорошие. Но так как это шоу, которое идет 2 часа, у нас аудитория в основном мобильная, со смартфонов, да, и люди открывают как бы, они вот посмотрели, ну, невозможно с первого раза посмотреть 2 часа на смартфоне. Люди продолжают смотрение на других местах, там, на смарт-ТВ, на вебе. И мы засчитываем эти просмотры, да. То есть получается, как бы здесь есть некое задвоение просмотров. Но там тот объем уникальной аудитории, которую посмотрел этот проект, он вот впечатляющий, реально впечатляющий. И глубина смотрения впечатляющая, и вовлечение, и количество лайков и комментариев. Вот еще момент. На Ютубе все привыкли, да, к тому, что вот авторы приучили людей, говорят, ставь лайк, подписывайся, оставляй комментарий, потому что ну, там все знают, что это влияет на продвижение. Да. То есть в ВК это тоже влияет. Раньше это не влияло, и людей... Ну, раньше у нас некуда было влиять, не было трендов, да, не было витрины как таковой. Поэтому у людей не было привычки, у авторов, в первую очередь, не было привычки приучать аудиторию это делать, а у, соответственно, нашей аудитории нет привычки там ставить комментарии, лайки. Поэтому, конечно, у нас вот этот разрыв между просмотрами, лайками, комментариями, он побольше, чем на Ютубе. Но если посмотреть на ЧБД, там впечатляюще. Я вот сейчас не помню, какое количество лайков и комментариев, но это десятки тысяч. Поэтому здесь...
Просто, в общем, методика подсчета немножко другая, но да. Никакой, знаешь, так, а давай еще нет. Пару миллионов сегодня нальем.
Ты, как-то ты знаешь, ну, в ВК все-таки работают люди опытные. И если бы кто-то хотел налить, то налили бы с умом. И я думаю, что если бы хотели налить, налили бы меньше, чем получилось вот на самом деле. Да? То есть, хотя я, честно говоря, не знаю таких механик.
Хочу поговорить, потому что мы с тобой люди, которые родились, мне кажется, мы с тобой примерно одинакового возраста, и родились, мне кажется, еще без интернета, да, ну, без присутствия его такого активного в нашей жизни. Потому что я помню, как я в интернет-кафе стремился, потом эти диалап-модемы, карточки, на которых нужно стирать, значит, защитный слой для того, чтобы пополнить счет, Россия онлайн, ролл, да, все вот эти.
Я это тоже помню.
Ты как в интернет пришел? И когда? Ты помнишь этот
ключевой момент? Я помню, да. И я причем недавно это вспоминал, я помню это вообще отлично. У меня есть старший брат. У нас разница 18 лет, кажется. И он работал в такой организации, как называется Центральный телеграф, такая полугосударственная организация. И там уже вот, как бы, интернет появился очень рано. Да? То есть вот, первый начал появляться в таких организациях. А я как вот подросток там, из обычной семьи хотел приставку игровую. Там, да. Sega, Dendy, вот что-то тогда было, да. Но папа мой инженер, как бы, посовещался с мамой инженером, они решили, не будет мне приставки, и принесли мне такой бэушный настоящий компьютер. Вот, знаешь, где системный блок еще лежал вот так. Да. А сверху на него ставился монитор.
286-й?
Да, 286-й. Я достаточно быстро там освоил все, и потом мне брат мой рассказывает, а ты знаешь, а вот есть там интернет. Я говорю, что? Только, ну, там вот весь мир, как интересно, как бы, ты рассказываешь, а что для этого надо? Он говорит, ну, иначе он мне расскажет, что есть модемы, какие-то такие штуки, да, то есть это папа, мне нужен модем. Я не помню как, но у меня появился модем, вот я помню этот звук, он такой там пиликающий был, да-да-да. Да, были карты, я вот помню, вот Россия онлайн, по-моему, Сетилан, что-то такого было, какие-то провайдеры, и это все было
типа серии там, 500 мегабайт трафика на месяц за очень дорого. Ну, и, честно говоря, и трафик этот потратить тоже было сложно, потому что было очень медленно, видео тоже.
Загружалась картинка, да, линия такая... за линией.
Да, это было так. Можно еще было отключать картинки, знаешь, чтобы экономить трафик. И в году, так, наверное, в 97-м я попал первый раз в интернет, потом это все было дорого, было нерегулярно, то есть типа месяц есть, потом папа сказал, ну хватит, ты уже весь интернет скачал себе. Я говорю, папа, ну еще не весь, нужно еще несколько карточек. Я как бы продолжал скачивать интернет, а на самом деле, это, кроме шутки, можно было, мне кажется, скачать. Ну и все, в 2000 году уже мне вот кинули провод такой настоящий, четырехжильный витой пары, и там уже было все достаточно быстро, но тоже был лимит по трафику. Потом уже как-то все так.
Слушай, ну а что ты потреблял тогда вначале? Я, конечно, сидел в чатах.
Чаты, кроватка, радио МСУ, типа там вот это все. Да.
Но ты тогда влюбился? Ну, потому что ты заканчивал геолого-разведочный.
Да, я закончил. Ну, я потом, слава богу, закончил еще
и другие, но мы сейчас об этом поговорим.
А, ты знаешь, я на самом деле, благодаря тоже своей семье, я попал в такую вот организацию, называется Международный детский компьютерный центр. Это типа пионер-лагеря на Плещеевом озере. Он, по-моему, существует до сих пор.
И тогда ты влюбился в это все? Что?
Я приехал туда, и там была такая атмосфера, ты знаешь... Компьютер, то есть дети как пионеры в лагере, или как это сейчас называется, детский оздоровительный лагерь, да? То есть там, как обычно, волейбольные площадки, футбольные какие-то корпуса, и вот в этих корпусах стоят компьютеры с интернетом, объединенные вот они,
в локальную сеть.
Да, в локальную сеть, знаешь, вот этим коаксиальным антенным кабелем. И тогда уже, по-моему, было Doom там, Quake, по-моему, появился. Нет, Quake еще, наверное, не было. То есть, ну вот, и люди с ним играли. И был такой класс типа создания HTML-страничек. И там, ты знаешь, вот я помню еще кодировки, там, KOI-8, там, да, что-то еще как-то все. Создал страничку, мы куда-то ее загрузили, открывают, там такие иероглифы. Я такой, как это, что это? Ну, в общем, пришлось разбираться, но за 20 там, с чем-то дней проведено там, я научился делать вот эти вот странички простые.
Картинки, а потом... вставлять текст, чтобы он,
картинки,
значит, облепливал.
Текст. И ты знаешь, еще там был такой текст, чтобы текст вот так ехал. Да. Такая бегущая строка салатового цвета на черном фоне. Это классика была.
Это JavaScript у тебя был такой аддон,
нет? Это, по-моему, просто какой-то был HTML. Так.
Okay.
Это такие браузеры были, там, Netscape, знаешь. Да. И вот я вернулся с этими знаниями домой. И вот у нас во дворе ребята брейкданс.
Сколько тебе лет было?
Ну, сколько это было? 97-й, наверное, 98-й год. То есть это получается мне там, дай бог памяти, 15 лет, наверное. И ребята брейкданс танцевали. И я такой, типа, о, я же умею делать странички. И я нашел, по-моему, вот это называлось чат.ру, бесплатный хостинг для страничек, там 20 мегабайт.
Народу, наверное.
Народу еще не было.
Не было?
Нет, не было. Был, да. Были несколько разных бесплатных хостингов, где можно было буквально там 10 мегабайт или 5 мегабайт тебе давалось место, никаких там скриптов, ничего, ты можешь просто залить туда вот через FTP файлы, и вот они открывались. Я залил файл, взял страничку вот этой брейкданс команды, и потом где-то отдельно гостевую книгу привязал, она была на внешнем каком-то ресурсе, но я на нее ссылку поставил и забыл об этом, то есть какие-то стандартные, обычные, рутинные вещи, там, школы или... Потом через какое-то время зашел, смотрю, а там отзывы. Типа, мы тут вот из, там, не знаю, Кемерово тоже танцуем брейкданс. Такой, чего? Какой Кемерово? Какой?
И ты знаешь, что мне прям попёрло. Это просто такое сделал,
да,
реально
я...
соцсеть.
То есть, при том, что не было никаких механизмов продвижения. То есть, ну, были какие-то каталоги. Вот там был апорт поисковой системы. У нее был каталог. И был еще каталог 3w.ru, знаешь. Это я сейчас знаю, что 3w такой домен. А тогда я думал, что есть же, знаешь, как классика 3w, потом домен, потом .ru. Я думаю, нифига себе, чувак, они прям вот ру, домен у них. Как бы. Я потом узнал, что на самом деле там можно было 3w.3w.ru, да, то есть лайфхак такой. И там был каталог, там можно было добавить ссылку, ты добавляешь, и тебе на электронную почту приходил там через месяц, там, ваш сайт добавлен. Ну, и этого, ты знаешь, этого хватало, потому что сайтов всего было там, сотни, а вот категория, там, музыка, развлечения, их были десятки. И этого хватало для того, чтобы просто вот куда-то начать развиваться.
Но это было до вуза, да? А в вуз пошел все-таки ты с
надеждой... Я пошел в 99-м году, да.
С надеждой на настоящее нормальное образование, да? Не заниматься всей этой ерундой.
Да, я пошел в вуз с надеждой не заниматься ерундой и не попасть в армию, скажем еще так. Но
до сих пор актуально, да?
Продолжу. Но продолжил заниматься этой ерундой. И
уже на первом курсе я купил первый домен за Неру. То есть, и тогда я помню, что это, знаешь, это сейчас как бы можно зарегистрироваться, там, по телефону авторизоваться и купить за 3 копейки на распродаж домен. Потом продать, конечно, дороже, да. Сейчас так они хитро делают. Но тогда это нужно было оплатить вперед и заключить бумажный договор.
Поехать в офис, да?
Да, была организация, которая называлась Роснейрос,
да,
вот так называлось. То есть это то, из чего вот вырос в итоге Тамар-центр, такие другие регистраторы, да. И я поехал, я бумажный договор мне вынесли, меня не пустили там в офис, на такой подъезд с стеклянными дверями, вышла женщина, забрала бумажный договор, поставила печать, вернулась, то есть и вот такой, теперь ты клиент, гони деньги в кассу. Я помню, то ли 60, то ли 90 долларов стоил домен.
А ты под проект какой-то делал, или ты тогда начал заниматься киберсмотрством?
Нет, я делал под проект вот этого самого сайта, как бы, из Urbance, я решил, что я его расширю, и я купил домен, который назывался www.streetway.ru.
И это был первый твой бизнес такой уже, который можно назвать с регулярным каким-то доходом, да?
Да, это был мой первый сайт, который приносил немножко на рекламе, и в итоге я его еще и продал.
Мы-то познакомились, на самом деле, еще до Mail.ru, когда, ну, вернее, мы знали друг о друге, наверное, еще до Mail.ru, когда мы были конкурентами, у тебя был R&B Party, да. А у меня был R&B Style. Еще был, потом появился гипербольшой для всех нас конкурент Indo-R&B, который заливал туда какое-то количество денег. Я сейчас понимаю, что это просто они какие-то копейки заливали, а нам казалось, что это очень серьезные дядьки, потому что они, ну, были нас старше
на
10
лет. Я помню, там была какая-то информация, что про 70 тысяч долларов на весь проект.
Да,
да, сейчас таких порогов для входа нет.
Да. И тогда мы казали, что, в принципе, уже соревноваться особо было невозможно. Да,
при том, что на самом деле, если просто пересчитать это в какие-то контентные единицы, ну, это были какие-то регулярные статьи и фотоотчеты, и больше ничего. То есть никакого такого интерактива, да, как сейчас.
Нет, ну форум.
Форум.
У тебя не было форума?
Был. У меня был форум, был чат один. Кстати, да, говоря, а вообще вот мой тогдашний первый конкурент был чат РХХЗ.
Да.
Вот был такой популярный хип-хоп-чат. У меня был чат на Streetlife, и там примерно одинаковое количество людей сидело в онлайне, там в районе 50-60 человек одновременно, то есть вот по вечерам, там, ну или там 20-30 там, днем. И это казалось много. Вообще суточные посещаемости были тогда не очень большие, типа 1500 человек в сутки.
Это уже, да, это уже было хорошо.
Но это уже было хорошо, потому что вообще интернет не был насыщен людьми. То есть это в целом вот была активная часть молодежи. Если говорить о том, что вот я делал сайт, посвященный хип-хоп-культуре, да, ну сначала хип-хоп, потом R&B, и это часть вот аудитории интернета, да, ее сегментируешь, всю аудиторию берешь, потом сегмент по возрасту, потом сегмент, интересующийся музыкой, потом сегмент, интересующийся хип-хопом, там так и получалось. Не знаю, то есть пользуются там 10 тысяч человек, всего 20, там, из них вот 1500 в день заходили ко мне, да, то есть регулярно. Это, по сути, был хороший охват.
Хороший. И это можно было продавать, и на это как-то дополнять свой бюджет.
Ну, я, видишь, как бы я выяснил потом две вещи для себя. То есть, первую вещь – делать сайты и делать фирмы, которые делают сайты, это не одно и то же. Потому что я видел людей, которые делали сайты хуже, чем я, а в итоге они стали как бизнесменами. И вот там, условно говоря, Олег Чулаков, да, имеет там большую студию, после Артемия Лебедева, по-моему, номер 2, ну или там номер 3 в России по производству, да, то есть, а он начинал с того, что он флешбаннеры делал сам, да, как бы, а я раньше делал тоже, и не хуже, да, ну, я не умею, то есть, какие-то есть должны быть характеры.
Флешбаннеры, я сейчас вспомнил эту историю.
А что?
Это же было, то есть, можно было статичный, можно было гифку сделать.
Да,
но флеш еще мог со звуком. Флеш мог, да.
Интерактив, ты подводишь мышку, и там какая-то реакция, понимаешь, векторная графика, то есть, на этой же технологии был первый видеоплеер основан. То есть вот, если мы вспомним в ретроспективе, YouTube появился в 2005 году, но до YouTube тоже было видео. Что так было за видео? Просто видеофайл, ты нажимаешь, он у тебя, по сути, скачивался, да, там, 100% предзагрузка. Потом как-то научились там 30% буферизации, ты можешь это посмотреть. Потом появился флеш-плеер, да, который уже более органичный, как давал тебе возможность там, ну, как бы управлять воспроизведением видео в онлайне, а потом HTML5 плеер вытеснил флеш-плеер.
Слушай, ну вот продолжая историю про тебя, ты недавно еще одно образование получил себе. Это
да.
тебе скучно просто жилось?
Все очень просто. Ковид, удаленка, время, локация, там, где я живу. Я живу недалеко от Рамхикс, где я, собственно, получил образование. И приемлемые условия и желание, главное желание развиваться. То есть, ты знаешь, вот такой кризис среднего возраста есть. А кризис среднего возраста, это как-то так, когда ты сам себя сопоставляешь вот в прошлом, там, в свои 20, кем ты видел себя сейчас, и ты смотришь назад, так, я видел себя тем-то, о боже, я же не достиг этого, да, то есть начинается самокопание, а почему, как так пришло, и у каждого там есть свои лекарства, то есть кто-то занимается какой-то деятельностью, кто-то реализовался, нет этого, наверное, кризиса, у меня был, и я решил, что мне нужно развитие, я начал просто перебирать различные инструменты, как я могу развиваться, да, то есть первое, как бы, что я понял, это иностранный язык. Я просто начал заниматься иностранным языком, то есть, потому что это всегда актуально. Ну, сейчас, не знаю, даже, может, меньше или больше актуально, но как будто всегда актуально, как минимум, просто чтобы развиваться. Это гитара, как хобби. Я просто начал играть, как бы. Я просто всегда играл, начал больше играть, потому что я удаленка, ковид, дети, жена. Надо куда-то спрятаться иногда. То есть ты прячешься и вот...
Нужен повод для этого, да?
Да, и это просто отдых. Но это не развивает тебя как в карьерном плане. Да? То есть, а я все-таки расту. Ну, я считаю, что я расту экспертно, и я хочу вот развиваться. То есть, начал перебирать, посмотрел, как бы, а что есть. Есть бесчисленное количество онлайн-курсов. Там, ну, не будем называть эти бренды, да, но просто все знают, что есть всевозможные онлайн-курсы, когда ты можешь... Ну, я при детальном исследовании понял, что большинство из них это просто вебинары. То есть это даже не вебинар, это записи. Это видеозаписи. И какая проблема? На Ютубе все есть, да, ВК есть. То есть ты можешь сам учиться. Но почему люди сами не учатся? Не хватает системности, как нужно все-таки, чтобы кто-то за руку взял, да? То есть нужен какой-то график.
Спросил.
Да, нужно, чтобы тебе просто сказали, ты либо приедешь сюда и послушаешь, что мы тебе скажем, либо ты просто, ну, не закончишь, да, и затрачешь деньги зря. И вот это, ну, такая для большинства людей мотивация. Есть люди, которые умеют сами себя прям, есть, которым это не поможет. Мне это помогло, и я прямо перезагрузился по кризису среднего возраста. И
ну, какой результат все-таки? То есть, вот, что, я не знаю, ты классные у тебя были сокурсники, реально на некоторые вещи ты заново посмотрел, ты во время учебы придумал какие-то новые для себя pet projects.
Смотри, я закончил программу MBA. И сейчас еще доучусь на программе магистратуры. Так меня зацепило, что я доучусь. При том, что по первому образованию я не был отличником, я закончил MBA с отличием. Из 100 человек было только 2 таких, и я второй, соответственно. Я сам этому очень сильно удивился, потому что учиться сложно не было. Но здесь ключ такой, что первое, это было рядом, поэтому я не пропустил ни одного занятия, да? А второе, это было интересно, и я кайфовал от этого. То есть это такая очная программа. Там. Что я получил? Ну, классификации MBA есть разные. Есть MBA там, зарубежный, да, очень дорогой, на английском языке, с необходимостью выехать за рубеж, с возможностью очень крутого нетворкинга. Есть хороший нетворкинг на базе там, Сколково, например. Да, это тоже, ну, для меня это дорого. Ну, там туда идут люди, которые могут себе это позволить. Это люди там топ-класса, да, то есть по топ-менеджерам. И вот есть ступени дальше. То есть вот следующая ступень после Сколково – это Ранхикс. Ну, так говорят рейтинги, и так, мне кажется, есть на самом деле. Там тоже хороший нетворкинг. Но это уже средние предприниматели в основном, да, или такие upper-middle и топ-менеджеры. То есть, например, топ-менеджер в средних компаниях или upper-middle в крупных компаниях. Вот такой там контингент.
Красивые картинки, регулярные сторис и много полезного контента в моем инстаграм-аккаунте. Подписывайтесь на него по ссылке в описании.
Слушай, ну сейчас два таких тренда хотел с тобой обсудить. Первое, что развивается история с предпринимательством. В принципе, у тебя и у меня наша профессиональная жизнь как будто бы началась с предпринимательства, да, в большей степени. Я помню, что ты и в Кушнира работал, и я работал в каких-то агентствах, разные были истории, но все равно у нас были предпринимательские какие-то проекты в самом юном, ну, относительно юном возрасте. Да? Это первая история. А вторая история, что у людей сегодня меняется, как будто это нормой стало, что меняется профессия каждый раз. Вот мы с тобой в большей степени, наверное, двигаемся там большими кусками, да, все равно это digital, интернет, да, в том или ином формате, да. У меня там больше увело, так сказать, в сторону финтеха, у тебя...
Медиа, у меня медиа.
У тебя медиа там и так далее, да. Но сегодня молодежь и вот там наши с тобой дети как будто бы последуют или не последуют их примеру. Они сегодня занимаются Wildberries, завтра... Все равно это диджитальные всякие истории, конечно. Завтра они блогеры, послезавтра они открывают свой ресторан, значит, потом они визажисты, потом они монтируют видео. То есть вот эти два тренда с тобой хотелось бы обсудить. Можем начать с предпринимателей.
Ну, я думаю, что, во-первых, все ускорилось. Вот просто ускорилось как бы... не время, да, время, оно не ускоряется, ускоряется наше восприятие времени в основном там, с возрастом, но технологически ускорилось. Ускорился интернет, ускорился доступ к информации, да, то есть и это такая первая история, соответственно, сменяемость вот, скажем так, трендов, технологий, она тоже ускорилась, да, то есть вот за то время, когда я начал развиваться в диджитале, да, то есть по сути, сейчас уже не делают сайты, да, то есть сейчас там делают для мобайла, завтра там будут в первую очередь, то есть интернет-вещей, да, то есть там, вот, там умные гаджеты, да, то есть искусственный интеллект сегодня пока еще не всеми понят, да, то есть насколько это значимое событие будущего, да, то есть...
По крайней мере, рефераты и дипломы уже не ездят заказывать на какой-нибудь другой аэропорт, а сами делают.
Да, но сменяемость технологий, она ускорилась, даже языки программирования, да, то есть вот те языки программирования, на которых были написаны крупнейшие платформы, типа Perl, да, есть еще люди, которые знают, и они неплохие, потому что, ну, язык программирования выполняет те же функции, но появились новые, да, с упрощенным синтаксисом, как бы все меняется, а чтобы освоить все нельзя, то есть тебе нужно выбрать направление, а как ты выберешь, если ты не знаешь, давайте попробовать. Поэтому, наверное, сразу переходя во второй вопрос, да, то есть молодежь не то чтобы скачет, как бы, из одной мысли в другую, они, наверное, знаешь, как вот есть время раскидывать камни, время собирать камни. Ну, то есть ты методом
перебирают
проб, перебираешь, да, и смотришь, где интуитивно, наверное, где у тебя, как говорят, надо заниматься тем, что интересно. Ну, а как ты поймешь, что интересно, если ты не занимаешься? Да?
Знаешь, о чем хотел бы спросить? Все-таки я из мира, последние там 8 лет из мира крипты, блокчейн-технологий. Я знаю, что ты интересовался, ну и, наверное, сейчас интересуешься и фондовым рынком, как-то с хранением, да, приумножением капитала, да, там, в той или иной степени. Вот ты вот этот криптотренд, как к нему относишься и насколько используешь сейчас?
Ты знаешь, я
отчасти слишком волатильно
я его пропустил за счет того, что я с ним слишком рано познакомился. Это, кстати, в моей истории
часто бывает,
очень часто так бывает. Ты оказался немножко раньше на этом поле и
разочаровался,
да, когда потом это поле взлетело. То есть крипта, это, знаешь, как было, по-моему, в конце 2013 года мне товарищ пишет: слушай, а ты что-нибудь слышишь про биткоин? Я говорю: чувак, какой биткоин? Ну, там вот валюта такая, я говорю: да, отстань от меня, как бы. А тогда биткоин стоил там, я вот я сейчас могу собрать со сроком, ну, прямо в районе там чуть больше доллара или чуть меньше доллара. А через год я уже как бы за 700 долларов купил и за 1000 продавал, условно говоря, на бирже BTC или как-то так она называлась. Да. Потом там все у них не очень хорошо, да, кончилось, да. Но и это все было буквально там за пару лет до 17-го. Понимаешь, когда все взлетало, когда люди писали white paper, да, как бы, и у них все
собирали
получалось.
Собирали десятки миллионов долларов.
И у них все получалось, да. То есть,
тебе все время казалось, что ты уже пропустил, да?
Да. Я тогда поигрался в эту историю на не очень большой бюджет, там в районе 10 тысяч долларов. То есть я купил, продал, купил. Вышел там со своим честным нулем, как бы, не в смысле, что все обнулило, а в смысле, что ничего не потерял, ничего не заработал. Получил такой вот опыт трейдинга на этой платформе, которую я уже назвал, и как будто остыл. А потом там как раз возник этот период такой стагнации, то есть биткоин там типа,
да,
подобнулился там каким-то там сотням долларов, да, и вот в течение ближайших там 2-3 лет потом все это ждало своего конца 2017 года. А я уже не ждал, я как будто уже так программу выполнил.
Ну и ты для себя эту историю списал, да? И...
Вот так, как так получилось у меня, да.
Ну и сейчас ты считаешь, что уже тоже точно уже все закончилось?
И сейчас я, ну вот даже не знаю, это вопрос психолога.
Ну а тебе не кажется, что просто эта вот история про... Я все время люблю приводить пример про маленьких там 3-4-летних детей, которые, знаешь, приезжают на горнолыжный курорт в Подмосковье, неважно, или в Сочи, или в любую другую страну мира, смотришь, и там 4-летний ребенок просто несется, сломя голову вниз, как, ничего не
страха
боится,
нет,
и просто страха нет, и просто фигачит, как бы, да. И там, я не знаю, 50-летний мужчина или женщина, которые елочкой аккуратненько так вот забираются на склон, чтобы главное ничего не сломать, потому что все-таки завтра на работу, да, там, и так далее. Что это все и из-за того, что у нас притупляется вот эта вот предпринимательская или риск наша история, и что это во многом нас ограничивает от бурных возможностей. И, конечно, предостерегает от глубоких падений. Вот ты как к риску относишься?
Вот, наверное, как раз ты прямо копнул туда, куда как бы, да, 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 золотую жил попал, как говорится. Наверное, проблема в том, что я к риску отношусь слишком взвешенно. То есть я взвешиваю, я очень много взвешиваю, очень много считаю. Это плохо. Для предпринимательства это плохо. Это хорошо для развития чего-то бизнеса. Вот ты знаешь, я... У меня были различные предпринимательские истории вот за, с того момента, как мы там работали, до момента, как мы встретились, вот за эти там, сколько там, 10 лет, да, то есть у меня были различные предпринимательские опыты, они почти все успешные, но я никогда не был родоначальником бизнеса, да, то есть я, наверное, хороший партнер, потому что я умею считать, я умею оценивать, но я не тот, кто хватает флаг и бежит, понимаешь, то есть я там говорю, стой, там минное поле, подожди, понимаешь, как бы, и вот... Здесь уравновешивание таких вот характеров, оно, наверное, скорее хорошо для бизнеса, мне кажется. Я не про тот, кто считает настолько хорошо, чтобы сдерживать все, да, значит, повесил якорь, и мы вообще никуда не идем. Нет, мы идем, да, то есть, ну, я просто не тот, кто будет без оценки при риску идти. И считать это время, пока считают, другие делают, да, то есть... Я видел примеры, как люди делают, ничего не считая, и набивают шишки. В итоге у них получается, ты знаешь, ну, я видел пример человека, который просто 10 лет как бы делал, вот только там на 10-й год у него получилось, а это он просто делал безуспешно. Все безуспешно, я уже думал, ну, боже мой, ну, зачем на одни и те же грабли, как бы, огромная шишка. Ну, у него в итоге получилось, конечно, но, я не знаю, это был очень трудный путь у него. То есть, наверное, где-то баланс должен быть, то есть, и посчитать, как бы, и рисковать, ну... Я не тот, кто полезет на биржу, понимаешь, там...
И с сотым плечом.
Кинуть все, да, еще занять, как бы, хотя таких я тоже знаю, ребят.
Да, у кого-то получается, а кто-то теряет все,
ты знаешь, и потом... Опять же, как бы, если говорить про получается на вот таком на эмоциональном уровне везения, то потом у них все равно они все сливают. Да. Ну, то есть ты ему можешь повезти, ты думаешь, блин, такой же мне говорил. Ты знаешь, я как себя успокаиваю, когда мне товарищ говорил, биткоин, купи, я думаю, я же еще по доллару ты не купил. Ну, я думаю, я же по 2 бы продал, понимаешь? Yeah. Я бы продал по 2, я бы купил по доллару, я бы продал по 2, как бы вот в этом суть. Это не получилось бы так, что я купил по доллару, а продал по 30 тысяч. Поэтому как бы, мне в этом плане достаточно спокойно.
Слушай, ну ты ставишь себе какие-то такие вот цели, задачи, мечты, вот, или они очень такие тоже, благодаря твоему риск, такому уровню спокойному, да, отношению к риску, они достаточно спокойные.
Не, я мечтаю. Планы. Я мечтаю, но я страдаю. То есть у меня, это, наверное, хорошо, у меня здоровые амбиции, они есть. Но я никогда не скажу, слушай, ну, значит, я вот этого достоин. Я скажу, как бы, нет, я достоин большего. У меня всегда так. Но путь к достижению этого, вот, он такой, не сильно освещенный. То есть есть путь предпринимательства, есть путь наемного человека. Да? Я не исключаю того, что я пойду опять как бы, в предпринимательство. Ну, основатель KFC, он там лет 70, да, там пошел там.
То есть у нас еще много времени с тобой.
У нас еще есть время, да, то есть я пробую, просто я не тот человек, который вот серийный предприниматель, кто будет там бесконечно бежать. Сегодня как бы для меня, наверное, карьерная история больше интересна, потому что я не боюсь как бы перегрузки по работе, да, но у меня есть семья, как бы мне комфортно, что мы идем поступательно вперед. И сегодняшняя... наверное, вот там, политико-экономическая ситуация, да, опять же, она ну, не благоволит там малому бизнесу. Хотя, если мы говорим про высокотехнологичный бизнес, он так немножко вот вне рамок. Даже сейчас, даже в текущей ситуации, он немножко стоит вот над этим всем. Да? А что такое высокотехнологичный? То же самое финтех, да, то есть искусственный интеллект. Это те сферы, в которых можно реализовать даже сейчас. Там порог входа все еще, он, с одной стороны, очень высокий благодаря технологичности, а с другой стороны, он еще низкий благодаря огромной востребованности этого направления. То есть люди все равно всегда будут искать, как совершать транзакции там, без комиссии, да? Как переложить, вот, что такое искусственный интеллект, вот, как переложить эту задачу на кого-то. Да? То есть, а никто не хочет брать, но искусственный интеллект он возьмет. Yeah. Но он пока еще не очень хорошо делает. Вот, кстати, вопрос про видео. Мы же про видео говорили. Люди иногда спрашивают, а когда наступит то время, когда искусственный интеллект сам будет фильмы снимать?
Да, это, кстати, очень хороший вопрос.
Знаешь,
уже же много экспериментов на самом
наступит,
деле есть.
Наступит, и я думаю, что это вот в среднесрочной перспективе, в следующем десятилетии уже наступит. И это достаточно быстро. То есть сегодня искусственный интеллект может создавать графику. Да, то есть может создавать... картинки в терафическое качество.
Я уже видел в полуручном режиме, когда уже есть мини-фильмы.
Просто вот именно, что в полуручном режиме ты можешь задать некий сценарную сетку, и он тебе там, он выполняет часть работы, ну, понятно, что можешь отрисовать. Да, там, в какой-то момент он сможет озвучить. А вот когда ты скажешь, слушай, я хотел бы сейчас посмотреть, значит, как Алиса, поставь мне эту песню. Да. Да, то есть, я хотел, изобрети мне фильм. Я хочу сегодня посмотреть что-то среднее между Индиана Джонс и там, Агент 007. И тебе искусственный интеллект на ходу сделает. И мы еще увидим такое.
100%. Я, кстати, прямо думал о том, чтобы такого сделать. И поскольку все-таки дети в моей жизни присутствуют также, подумал, что это идеальная история для сказок, для визуализации сказок, для... при этом ты можешь сделать сказку, задать какие-то основные параметры, и сразу это будет переведено на 20 языков, как-то автоматизировать заливку это на видеосервисы, в том числе на ВК-видео.
А ты представляешь, да, вообще, что мы там можем увидеть? На самом деле, смотри, интерактивный контент, вот это же все, чем... Что такое интерактивный контент? Да? Тоже интересно поговорить. Был же вот уже у Netflix такая история. «Черное зеркало», брандажмек. Да? То есть ты когда... Это сочетание игровой механики и видеоконтента. Ты смотришь какой-то фильм, там что-то происходит, и здесь ты начинаешь гадать. Какая же там развязка? Вдруг как бы тебя спрашивают, а что должен сделать главный герой? Там, да. Взять нож или кастрюлю?
Да.
И ты там, ну, допустим, сегодня это не очень нативная там, кнопка, нож. Да? То есть, а в будущем, я думаю, ты можешь глазами там, или просто сказать как-то... И в зависимости от того, что ты, какое действие выберешь, ты увидишь другой сюжет. Но сегодня делается просто, что
снимается
несколько веток. Там, несколько веток. Кстати, это отдельная смешная история. Я посмотрел как-то «Брандажмек», а на самом деле он-то идет 40 минут интерактивным. Mm-hmm. А я смотрю там 2,5 часа, я думаю, короче, я посмотрел всю эту колбасу. Ну, знаешь, вот что-то у меня не сработало, я где-то его скачал, по-моему. И я посмотрел всю эту колбасу со всеми сюжетами. Это был такой крышеснос, я так и не понял, о чем он. Потом же, когда я пересмотрел в интерактивном, мне стало понятно. Так вот, искусственный интеллект, да, сможет тебе вот игровую реальность и контентную смешивать прямо в режиме реального времени в будущем. Но, честно говоря, немножко страшно. Немножко страшно.
Ну, интересно. Ты знаешь, там в играх, например, я себе вполне представляю. Вот я недавно общался с одной из метавселенных, которая в России делается, и в которую инвестировали огромное количество сотен миллионов долларов. Один из известных предпринимателей. И ты знаешь, у них были герои в виде диджеев, значит, мировых. Они загрузили... У них фишка называется диалоги. Они загрузили данные, которые есть об этом диджее, он с тобой совершенно свободно может, благодаря языковой модели, общаться своим голосом, со своим тембром, учитывая те данные, которые о нем есть, но при этом на любые темы, да, то есть понятно, что сегодня...
Это сказал... как нейросеть Жириновский?
Ну, вот, очень похоже, да, то есть история примерно.
Кстати, тоже вот история про дипфейки, да, то есть часто так спрашивают, а как вообще с ним бороться? То есть сегодня...
Нужно ли бороться?
Но... Это страшно, же касается нашей безопасности.
Ты знаешь, вот я в телефон, здесь есть функция в телефонах с новой прошивкой, которая вышла. Мне тоже страшновато немножко стало, которая называется «Твой голос». Она сделана на случай того, если человек потеряет голос. Ну, так, по крайней мере, инженеры Apple об этом заявляют. Ты можешь посмотреть. Называется «Твой голос», по-моему, или как-то «Your voice». В общем, точно не помните, нужно прочитать 150 фраз. И он на основании этих 150 фраз там
может твоим тембром.
Похожим, да? Очень похожим. Прикольно. Тембром. Сейчас пока на английском языке, на русском, по-моему, пока еще нету. Вот. И страшно, когда ты разговариваешь с банком или кому-то звонишь, или все эти вот мошенники. Конечно, страшно.
Да, а вот эта система, да, KYC, то есть ты до сих пор во многих сервисах можешь авторизоваться, просто сделав фотографию с паспортом. Да. Это же вообще не проблема. Подделать. На меня тут недавно 3 сим-карты зарегистрировали. Да, я просто узнал, как приходит у вас долг. Мы сейчас пишем с вашего основного номера. Я там обратился в офис, они говорят, ну, кто-то сделал.
Ну и службы, и сервисы борьбы с этим, конечно, тоже адаптируются, да, и становятся более...
Кстати, про борьбу, опять же, говоря про видео, можно говорить про борьбу с пиратством. То есть это же большая проблема для автора касательно там, со созданием уникального контента, инвестиций в контент. Да? Если тебя пиратят, значит, ты теряешь просмотры. Если ты теряешь просмотры, значит, ты теряешь деньги.
Одну историю маленькую расскажу про пиратство. И для меня это было просто как бальзам на душу. Мы, когда у меня был сайт rnbstyle.ru, мы начали выпускать микстейпы, то есть сборники с диджейскими сетами, которые диджеи специально записывали для нас. Для них это был такой способ продвижения, для нас это был способ монетизации. Вот. И у нас была на Горбушке одна палатка, которая торговала музыкальными дисками, именно хип-хопом. Да? Там свежий хип-хоп всегда был для тех, кто не хотел скачивать это. Я пришел на Горбушку и видел на соседних палатках, что наши вот эти микстейпы спиратели. Да. Знаешь, для меня это было огромное удовольствие такое, что, конечно, жалко было, что денег я за это не дополучаю. Большое удовольствие в том, что...
А ты знаешь, с пиратством, вот, если говорить, то бороться невозможно, потому что с монитора на камеру всегда можно снять, да, качество будет, конечно, другое, но вообще тренд борьбы — это просто вот Content ID, да, то есть ты просто заявляешь как бы право первого. Пусть пиратят, но ты будешь как бы иметь там роялти с них в итоге и все.
Ну и, кстати, искусственный интеллект с этим тоже продолжит бороться.
Поэтому для автора, конечно, в этом плане станет лучше.
Согласен. А про самое дорогое хотелось бы наше интервью подвести к такому экологическому концу. Не знаю, наверное, одно из самых дорогих, может быть, не согласишься, это, конечно, про наших детей. Я просто помню, когда мы с тобой еще в Mail.ru, а потом в Mail.ru Group работали, в общем, на стыке изменений первых, которые с корпорацией интернет происходили. Я помню, ты увлекался, у тебя было куча, на самом деле, хобби, да? Ну, гитара, наверное, тогда уж...
Я играл на гитаре,
на мотоцикле. Мотоцикл, ты путешествовал там, да, достаточно длинные какие-то истории, может быть, не так много, как Максим Постников, наш коллега.
Да-да-да.
Что изменилось с появлением детей? Кстати, вообще, какие изменения в целом, не только с хобби, с тобой произошли?
Жизнь изменилась, сильно изменилась, но она изменилась не только... Потому что дети появились,
двое детей,
она, да, у меня двое сейчас, у меня младшему полгода, а старшему 4,5. Жизнь, в принципе, изменилась. И здесь сложно понять, что больше повлияло, но если говорить ковид, там, да, изоляция, удаленка, которая, кстати, у меня закончилась, удаленка. Но, тем не менее...
Теперь фулл-тайм в офисе?
Да.
То есть не гибридный формат?
Да, у нас фулл-тайм, да. И у нас, в принципе, у нас есть там какие-то гибридные форматы, но это касается вот... программистов и так далее. Да? То есть менеджеры и люди, которые работают креативными.
Которым больше свободы нужно, да?
Наверное. Которые просто, знаешь, могут выбирать, да, то есть у которых больше возможностей там уехать за границу, которых там уже очень сильно ждут, да, то есть менеджерам себя очень сложно продать, потому что тебе нужно доказать для менеджера там репутационные какие-то больше истории. Дети. Ну, жизнь поменялась сильно. То есть ездить я стал меньше.
С первым ребенком, я помню, ты просто находишься в диком стрессе, потому что ты не понимаешь, что он пукнул или у него пошли сопли, это какой-то караул, ты не понимаешь.
Мне очень повезло как бы с супругой, поэтому в диком стрессе находится она. Я находился в менее диком стрессе.
Спала в отдельной спальне.
Я в итоге, да, какие-то периоды я так вот мигрирую там между гостиной как бы и спальней, ну, просто потому что ее там нервы сберечь, свои нервы сберечь, детские нервы. Но тяжело. То есть ты приходишь с одной работы на другую, да, несмотря там, на наличие няни, все равно нужно как бы супруге поддерживать ее, там, чтобы у нее было время. И здесь самое главное, если говорить вот про дети, которых я безумно люблю, и карьеру, да, может быть, я такой тип человека, но мне, вот, допустим, моей карьере нужно 5 часов в день. Но мне нужно 5 часов в день там, одним или двумя кусками. Если 5 часов разрезать на 30-минутные сегменты, да, то есть у меня не получится. И вот это самая большая проблема. То есть вот, я даже в какой-то степени рад, что удаленка закончилась, потому что дома я понимаю, что у меня нет возможности сосредоточиться, погрузиться. Я живу в доме с двумя каминами, которые я не топлю. Мне говорили, что я не буду это делать, и я это не делаю, потому что так тепло, и сейчас не хочется, чтобы совсем было жарко. Там, с кошкой, до недавнего времени с собакой. С приезжающими бабушками, с всеми этими делами. И вот даже просто поиграть на гитаре, это, знаешь, ну, бывает вызывает стресс.
Роскошь.
Ну да, потому что, то есть ты можешь как бы, у меня, в отличие от супруги, много достаточно свободного времени, но оно порезано на лоскуты семьей. И я, ну, я просто сам не могу как бы отказать своей семье там в том, чтобы провести с ними время, да, и помочь как бы что-то. Поэтому здесь приходится заниматься таким вот тайм-менеджментом. Кстати, да еще спорт. Я тут недавно пошел на прыжки в воду.
Прыжки в воду? Интересно.
Да, потому что спорт нужен, нам согласись, что нужен. Но спорт очень часто скучно. Да? То есть, вот, да. Или скучно, или сложно. Есть там не скучные
спорты. Прыжки в воду, мне кажется, тоже непросто. Я пошел на бокс и сейчас недавно пошел на падл-теннис. Очень круто.
Не просто. Я там уже успел пару мелких травм получить. Там,
приземляюсь в воду?
Да, ты знаешь, я вот там приземлюсь каким-то образом челюстью. Вот ничего не отбил, отбил челюсть, так бывает. Но вообще это кайфово. То есть это такое вот занятие, состоящее из двух часов по олимпийской методике, где ты час на батутах там разогрев, а потом час просто ты прыгаешь в воду. Вот с 10 метров еще не прыгал, с 7 уже прыгал, с 5. В основном там с трешки, трамплины.
Ты страхи так преодолеваешь или нет?
Нет,
у тебя не было страха.
Мне нужен спорт, понимаешь? Да. А мне скучно. Мне скучно вот ходить в тренажерный зал. Мне скучно бежать по дорожке. Есть виды спорта не скучные, но которые просто не позволяют по времени там.
В общем, ты видоизменяешь хобби в связи с наличием детей.
Я тоже ищу, как вот та молодежь, которую я рекомендовал искать себя в карьере, я ищу, где я могу зацепиться за какое-то развитие дополнительное.
Слушай, ну я надеюсь, твои дети, когда подрастут, они это видео смогут посмотреть, по крайней мере, на ВК-видео. Мы загрузим обязательно ВК тоже, потому что у нас появилось недавно времени сообщество ВК. Ты бы им что пожелал? Вот они смотрят сейчас еще на молодого папку.
Я бы им пожелал друзей заводить, больше друзей. Но с правильным отношением к дружбе, да, то есть разделять как бы друзья и знакомые, потому что не все люди в жизни полезны нам, то есть научиться разбираться в людях, и люди, которые близки, да, держаться за них. Наша жизнь как бы состоит там из каких-то вот, можно сказать, банальных там черных, серых, белых полос, и наличие друзей – это очень сильный актив, да, то есть можно быть там очень умным, креативным, но если ты одиночка, у тебя меньше возможностей, особенно в современном глобализованном мире. Глобализованный мир, мир IT, да, где с одной стороны порог, вот маленькие входы, потому что ниша есть, а с другой стороны очень огромный, потому что продукты технологичные. Это точки входа для команд, не до одного. Поэтому заводите друзей, разбирайтесь в людях. Как говорят, доверяй, но проверяй. Сначала проверяй, потом доверяй. Наверное, так будет правильно сказать. И будь счастлив.
Присоединяюсь. Друзья, у нас был Евгений Фессон. Ну, если вам видео зашло и показалось интересным, ставьте лайк, пишите комментарии под ним, подписывайтесь на наше сообщество ВК, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну, а мы с вами увидимся ровно через неделю. Всем пока.